понедельника по пятницу в 9.35 и 19.30. С вами Радио Крым Реалии. Слушайте нас на средних волнах на частоте 549 кГц. Свежие новости, важные события, мнение экспертов. Все это в нашем эфире. Радио Крым Реалии. Крымчане имеют право знать.
Это Радио Крым Реалии, у микрофона Осман Башаев, когда нет света и не работает интернет. Слушайте нас на частоте АМ 549 кГц. Просто достаньте старый приемник, ставьте батарейки и слушайте ток-шоу на средних волнах. Крымчане могут позвонить нам абсолютно бесплатно по телефону 8 800 169 26. Анонимность гарантируем.
Гость эфира.
А сегодняшний наш гость – лидер крымско-татарского народа, депутат Верховной Рады Украины, уполномоченный президент Украины по делам крымско-татарского народа Мустафа Джемилев. Говорим об итогах визита крымско-татарской делегации в Турции при следовании крымско-татарского народа на территории полуострова. Хошкелинс Мустафа. Как прошел визит? Много было синхронов и в турецких медиа, и в украинских, что визит был, но ничего не известно о конкретных договоренностях.
Да, у них там процедура. Сначала заходит пресса, фотографирует, снимает, а вот содержание разговора уже бывает за закрытыми дверями. Тем более сейчас ситуация такая, не все можно там. Да,
а что там можно вообще рассказать из того, что было за закрытыми дверями?
Ну, да, конечно, в определенных пределах, да. Угу. Но вообще о встрече мы договаривались уже сразу после выборов. Я созвонился с Ахмедом Давутоглу, поздравил его.
Я напомню, это после выборов в турецкий парламент, да, когда Ахмед Давутоглу стал премьер-министром.
Нет, он еще не стал премьер-министром. Его партия выиграла 49 с чем-то процентов. И было ясно, что однопартийное правительство будет. Я спросил у него, я говорю, ну и по-прежнему будет там премьер-министром крымский татарин. Угу. Он рассмеялся, говорит, да, я снова буду премьером. Ну, говорю, тогда у вас сформируется правительство, и тогда мы поговорим. Ну и вот недавно оттуда пришло приглашение, что надо поговорить. Мы сначала приехали в Анкару, встретились с министром иностранных дел Ахметом Мевлютом Чавушоглу. В основном там говорили о позиции турецкой делегации в Страсбурге, парламентской ассамблеи Совета Европы, потому что в январе будет решаться вопрос о допуске или недопуске России участвовать в заседаниях парламентской ассамблеи. Я его попросил, чтобы турецкая делегация на этот раз скоординировала свои действия с украинской делегацией.
До этого не было этой координации?
До этого они там голоса разделялись. Каждый голосовал так, как считает нужным. Скажем, ЧХП, она голосовала так, как мы хотим, а Ахпартии, депутаты, они голосовали немножко по-другому. Или воздерживались.
То есть, а оппозиция турецкая, Ататюркская, она голосовала за санкции, да?
Не санкции, там речь шла о том, чтобы допускать
Россию в делегацию.
Да, в делегацию или нет. В тот раз они, Ахпартия, воздержалась, а ЧХП поддержала нас. Поэтому наши эти крымско-татарские диаспоры еще с делегацией ходили в ЧХП выражать свою признательность за такую четкую проукраинскую позицию. Это объяснялось тем, что они не очень хотели портить отношения с Россией. Сейчас уже, по-моему, нечего с ними церемониться, и я попросил, чтобы вся делегация проголосовала так, как это необходимо нашим интересам. Я это говорил и с Мевлютом Чавушоглу, и с Эрдоганом, и с Ахметом Давутоглу, и я думаю, там будет все в порядке.
Шла ли речь о поддержке финансовой со стороны Турции создания крымско-татарского батальона на территории Херсонской области?
Нет, об этом не говорили. Я просто говорил о том, что наши вынужденные переселенцы, мы хотя бы призываем, чтобы никто не покидал территорию Крыма, но когда тебя шантажируют тем, что могут у тебя исчезнуть дети, вынужденные люди выезжать. Но они выезжают в западные регионы Украины, расселяются по всей Украине. А это не в наших интересах. Мы хотели бы, чтобы они сохранили свою национальную идентичность, языковую среду, чтобы была. И хотели бы, чтобы они сосредоточились в Херсонской области, поближе к Крыму, чтобы было легче возвращаться. И потом мы заинтересованы в том, чтобы украинское присутствие было усилено в Херсонской области. Там, кстати говоря, очень много ватников, которые там, даже чиновники некоторые там себя держат этих двуглавых куриц чернобыльских на случай, когда русские приходят.
Кого из чиновников вы обвиняете в том, что они...
Это у меня сообщение. Я сейчас аналитическую справку с места блокады. Они изучили ситуацию в Херсонской области. Как все обстоит? Какие чиновники-то как работают? Я думаю, на эту тему у нас будет серьезный разговор с президентом. Там надо оздоровлять ситуацию. Это опасная ситуация. Так вот, я ему говорил о том, что надо бы создать условия жизни для этих. Это, значит, сборные дома. Я думаю, земельные участки там выделят. Ну и, кроме того, действительно, мы собираемся там свой батальон. Хотя говорят, крымско-татарский, мусульманский. Просто у этого батальона будут свои особенности. Там не употребляют спиртное, там не едят свинину. А если другие будут принимать эти условия, пожалуйста, какой бы национальности ни был. Мы тут...
И говорили ли вы о том, что нужна финансовая поддержка такому?
Нет, о финансовой поддержке речи не было, я говорил только о сборных домах. Тем более, что если эти наши солдаты нашего батальона там будут концентрироваться в Херсонской области, они вынуждены будут отзывать свои семьи тоже, потому что там эти семьи будут заложниками в руках оккупантов. Поэтому, чтобы создать нормальные условия жизни в Херсонской области до освобождения Крыма. Ответ Эрдогана был такой. Мы планируем заседание как стратегического партнера в Анкаре. Здесь намечается визит
президента Украины.
Да. И в этом ключе, в том числе, рассмотрим и этот вопрос тоже. Вот такой был ответ.
А известно ли уже, о каких суммах идет речь? О каком количестве сборных домов?
Я пока говорил о сборных домах. А там есть еще и другие аспекты. Мы это, конечно, поговорим.
Президент Российского института Ближнего Востока Евгений Сатановский считает, что за подрывом опоры линии электропередачи в Херсонской области, питавших Крым, якобы стояли турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган и премьер-министр Турции Ахмет Давутоглу. Более того, по его словам, вы, Мустафа Ага, исламист. Давайте послушаем мнение Сатановского.
Точка зрения.
Исламское государство взаимодействует с Турцией как с партнером. Ахмет Давутоглу этнически крымский татарин. Он не случайно патронирует на все то, что случается в Крыму.
Господин Джемилев, который так любим американским истеблишментом и украинским истеблишментом, насколько он был близок к террористическим структурам?
Комитет госбезопасности от ветерана относится к нему с пониманием его позиции. Это то, что называется противник, но уверенный в том, что он делает. Другое дело, что раз встав на ту дорогу, на которую он сейчас встал, он подставляет свой собственный народ под все, что угодно, потому что из защитника прав крымско-татарского народа, высланного в Среднюю Азию при советской власти, он превратился в обычный инструмент воздействия на ситуацию Госдепартамента. Никогда не был частью радикального исламистского подполья, он был всегда националистом. Но национализм, безусловно, сопутствовал исламизму.
Прокомментируйте заявление пропутинского политолога.
Вообще, неблагодарное дело. Там он такую чушь, особенно в советской, в российской прессе, такую несуразицу там сейчас несут. Ну, во-первых, этнический крымский татарин Ахмет Давутоглу. Он не этнический крымский татарин. В шутку он говорит, что породнился с крымскими татарами через внука. Дело в том, что у него дочь вышла замуж за сына Сабри Улькера, крымского татарина, известного там бизнесмена. И у них родилась внучка по праву крымской татарки. Он дедушка этой внучки. Вот он и говорит, мы породнили.
Ну, это как в анекдоте про Рабиновича, не сына, а дочь, да?
Что касается исламист, я, конечно, мусульманин, я, конечно, крымский татарин, но мы считаем себя демократами, национальными демократами. Поэтому, вот у них такой менталитет. Они как-то не допускают, что у людей могут быть свои какие-то идеологии, свои идеалы. Обязательно это за деньги или там подчинение. Вот такой менталитет у них. Они по себе, видимо.
Еще одна цитата Сатановского. К сожалению, и Мустафа Джемилев, и Рифат Чубаров теперь не крымские татары, а протурецкие политики. Достаточно было видеть, что Джемилев говорил в качестве депутата еще Украинской Рады в ходе визита в Турцию. Как будто он не депутат Рады, а депутат турецкого Мили Меджлиса. А люди-то здесь при чем? Они теперь будут по всему миру кричать о том, что правительство Российской Федерации не в состоянии ничего сделать в Крыму, забыв при этом сказать, что они сделали для происходящего сейчас в Крыму, сказал Евгений Сатановский. Что такого вы в Турции, о чем таком говорили и договаривались, что вас называют сейчас чуть ли не агентами турецкого Милли Меджлиса?
Во-первых, у них там все как-то повернуто с головы на ноги. Мы теперь сепаратисты. В официальной российской прессе нас называют сепаратистами. Потому что мы, оказывается, против того, чтобы Крым находился в составе Российской Федерации. А те предатели, которые нарушили свою присягу, пошли служить оккупантам, это, оказывается, патриоты. Кстати говоря, они совсем патриоты. Там у них в личных делах пишут, склонен к измене, политически неблагонадежен. Справедливо, в общем-то, пишут. И поэтому вот этих предателей они сейчас пытаются заменить привезенными из России чиновниками. Но для прессы, для вот широкого аудитории мы, оказывается, сепаратисты. Просто уму непостижимо. Ну, до такой наглости дойти. Да, ты пришел в мою землю, ты захватил ее нашу территорию, и если я против этого, то я, оказывается, сепаратист. Вот исходя из этого силы, как остальные вот эти построения.
Мустафа, давайте вернемся к вашей встрече с президентом Турции Реджепом Тайпом Эрдоганом и с премьер-министром Ахметом Давутоглу. Мы сейчас услышали только о том, что вы говорили об идее поддержки финансовой в этих покупке сборных домов для крымских татар, которые, возможно, будут выезжать из Крыма. И речь идет только о крымских татарах, на которых оказывается давление в Крыму, или о тех крымских татарах, которые остаются в местах депортации. Этот вопрос поднимается сейчас или нет? Есть ли такая поддержка, чтобы, например, те, которые остались еще в Узбекистане или Таджикистане, они не могут сейчас возвращаться в Крым, чтобы, например, они возвращались на территорию Херсонской области?
Я думаю, что если, да, действительно, хотя вот российская пропаганда говорила о том, что вот крымские татары, вы, остающиеся в местах депортации, узнав, что сейчас Крым составная часть России, якобы ринулись в Крым. На самом деле это не так. Я знаю, что со времени оккупации до настоящего времени всего, по-моему, приезжали в Крым 87, то ли семей, то ли человек, вот так вот сообщали. И ни одному из них не дали разрешения поселиться в Крыму, потому что, оказывается, у них квота кончилась. А десяткам тысяч русских можно. Вот такое положение. И поэтому вряд ли кто-то еще из крымских татар захочет в оккупированный Крым приехать. Но, как это было перед распадом Советского Союза, начиная с 70-х годов, крымские татары очень часто приезжали, поселялись там в Краснодарском крае, Херсонской области, Запорожской, Николаевской областях, чтобы быть ближе к Крыму, и когда откроются двери, чтобы вернуться на свою родину. Поэтому, если будут созданы какие-то социальные условия, будь то в Херсонской области, одним словом, ближе к Крыму, то, я думаю, найдется много людей, которые захотели бы приехать. Но мы сейчас в первую очередь говорим о тех, кто вынужден был покинуть свою родину и в результате оккупации.
Это радио «Крым Реали», студия Осман Башаев. У нас в гостях лидер крымских татар, депутат Верховной Рады Украины Мустафа Джемилев.
Радио «Крым Реали». Мы в эфире каждый день в 9.35 и в 19.30 по крымскому времени. Слушайте нас на средних волнах на частоте 549 килогерц.
Мы с уполномоченным президентом Украины по делам крымско-татарского народа Мустафой Джемилевым говорим о последних визитах делегации крымско-татарского народа в Турции, о встрече с президентом Турции Реджепом Тайпом Эрдоганом и премьер-министром Турции Ахметом Давутоглу. Вот кроме этих сборных домов у Турции есть возможность поддержать Украину в информационном плане. Есть идеи установить передатчики для того же телеканала АТР, Радио Майдан и украинских медиа со стороны Херсонской области, но они максимум добивают до Джанкоя, кое-где до Саки в Паторе, степная часть Крыма. Вся южнобережная закрыта горами, но с другой стороны у Турции есть возможность разместить на своей территории передатчики. Поднимались ли эти вопросы? Потому что до последнего времени Турция неблагосклонно относилась к тому, чтобы прорывать российскую информационную блокаду со своей территории.
Я, во-первых, не ответил на тот вопрос по поводу того, выступал я как там член Меджлиса. Если бы он привел какие-то мои слова, я бы, конечно, ответил на этот вопрос. Я не знаю, что он имеет в виду. Но я должен сказать, что я, как крымский татарин, разумеется, не безразличен к Турции. Хотя бы по той причине, что в Турции проживает 10 раз больше крымских татар, чем в самом Крыму. И поэтому многое, наши судьбы очень исторически связаны. И, разумеется, я буду защищать интересы Турции в том числе. Хотя, конечно, в первую очередь, интересы моей страны. Что касается этих передатчиков, мы на эту тему на более низком уровне разговаривали, техническом уровне. Нет никаких возражений еще до вот этого инцидента с этим, о том, чтобы там передатчики оттуда синхронно могли передавать. Это можно сделать. Но мы говорили и с премьер-министром, и с Мевлютом Чавушоглу.
С министром иностранных дел.
Да. Угу. По поводу поддержки телеканала АТР. Потому что там закрыли, они сюда перебрались, и все имущество владельца телеканала Ленура Исламова захвачено. Поэтому действительно телеканал оказался в очень трудном положении. Сейчас народ в Крыму собирает по крохам деньги для того, чтобы помочь этому телеканалу. Украина тоже сама в таком состоянии, она не очень имеет большие возможности помочь. И поэтому был разговор о том, чтобы какую-то техническую помощь оказали. Турки, они сказали, никаких возражений, мы рассмотрим этот вопрос и в меру своих, так сказать.
Это общие фразы или были какие-то конкретные предложения по поддержке
крымско-татарских митингов? Нет, опять-таки, я думаю, что вот это детально, что именно надо делать, мы все-таки будем обсуждать на той встрече, которую там... В плане стратегического сотрудничества между Украиной и Турцией, это, наверное, будет или в конце февраля, или в начале марта, первой половине марта планируется. Сначала туда поедет наш министр иностранных дел Климкин Павло, а потом будет я вместе с президентом тоже поеду туда, буду участвовать в этой. И там, конечно, я буду детально поднимать эти вопросы. И что могут сделать турки в плане помощи нам? С Эрдоганом мы отдельно встречались в Коне, потому что он приехал на эту церемонию Шебуарус, годовщина смерти Джалаледдина Руми, они ежегодно там проводят. Одновременно там планировалась встреча и с Ахметом Даутоглу. Во-первых, он приехал, по-моему, он летел то ли из Пакистана, с большой делегацией, там депутаты, министры у него были. Он приехал поздно, и церемония так кончилась где-то уже, наверное, часов 10 ночи. И он говорит, давайте полетим вместе в Анкару, и по дороге в самолете мы и поговорим. Ну и... Рифат Чубаров, я или Рустем Умеров, его самолете. А самолет у него такой огромный Боинг, там у него кабинет огромный в самолете, со всеми микрофонами, как будто бы там у него во дворце сидишь. И мы в течение, сколько там занимает время, где-то минут 40-45, только вот с ним и говорили. Примерно те же самые вопросы, которые мы обсуждали с Эрдоганом, но уже более детально.
Еще что... раз перечислим. Это поддержка в приобретении сборных домов и на Херсонской области. Это поддержка телеканала АТР. И что
еще? Поддержка нашей позиции в Страсбурге. Парламентской ассамблеи Совета Европы. И вообще поддержка дипломатии турецкой во всех международных встречах, которые участвуют, чтобы обязательно поднимался вопрос деоккупации Крыма. С этим они полностью все согласились.
Были ли какие-то пожелания от президента Украины вам перед встречей с Эрдоганом и Даутоглу, чтобы были подняты какие-то вопросы, которые интересуют еще Украину?
Нет, даже когда я сказал, что 15 марта у нас намечалась встреча со всеми дипломатами, которые аккредитованы в Украине, в соответствии с нашим приглашением приехали 28 дипломатических представительств, не считая международной организации. И когда я Петру Алексеевичу сказал, ну давайте с администрации президента, чтобы кто-то тоже присутствовал. Он говорит, так вы же уполномочены президента, кого вам вообще надо? Поэтому во взаимоотношениях с Турцией, будь то с другими государствами, в отстаивании там позиции Крыма, полностью полагается на наши позиции.
Давайте вспомним вашу ноябрьскую встречу с президентом Турции Эрдоганом еще в 2014 году, год назад. Тогда вы ездили в Турцию накануне визита Путина, и в вашей делегации был Ахтем Чийгоз, который уже почти год сидит в российских СИЗО. Насколько изменилось отношение Эрдогана и Давутоглу и турецкого истеблишмента к оккупации Крыма и ситуации в Украине вот за этот год?
Я бы не сказал, что какое-то резкое изменение произошло. Во-первых, у меня этот визит был после телефонного разговора с Путиным. Это было 12 марта, а встречались мы с Эрдоганом в Измире. Это был как раз день так называемого референдума в Крыму. Как раз мы летели в самолете, только приземлились, и там по интернету было видно, говорили, что к 12 часам там 50% проголосовали. Я еще Рифату говорю, к концу дня, наверное, 120% будет. Но оказалось, что они сказали 85 или сколько-то процентов. Ну, позиция Эрдогана была тогда. Я же, ну, у меня были довольно радикальные просьбы к нему. Я говорил, перекрыть Босфорский пролив, вывести там корабли Черноморского флота, заблокировать.
Как он реагировал тогда на предложение перекрыть Босфорский пролив и Дарданеллы?
Он сказал, что соглашение Монтрео есть с 1936 года, мы не можем это делать.
В этот раз поднимались ли эти вопросы уже?
В этот раз тоже поднимался вопрос. Он сказал, что действия России, видимо, вынудят нас к тому, что мы их корабли пропускать не будем, если они еще будут продолжать. Хотя вот этот инцидент, где-то там вместе с ракетой там проезжая через Босфор, ну, они расценили, как выразить, какая-то мальчишеская выходка, как будто бы, если нам мы захотим, мы его не сможем снять, прежде чем он нажмет там на какой-то курок. В таком духе был разговор. И что это просто вызывает иронический смех у людей, почему они так. Но главное там говорилось о том, что Россия своими действиями так подорвала доверие к себе, что многие бизнесмены, которые там работали, уже даже если наладятся какие-то отношения, уже доверия к России не будет, потому что они, оказывается, вот так могут поступать. В таком аспекте был разговор. Но вот интересно то, что я, прежде чем вылететь в Конью, где должны были быть встречи с премьер-министром и президентом Турции, встречался с нашим послом Сергеем Корсунским. Он сказал, что долго добивается встречи с министром энергетики и министром экономики Турции, но как-то там не получается, и просил меня
поспособствовать.
Да. Ну, я, конечно, сказал и президенту, и премьер-министру, сказал, никаких проблем обеспечен. И я передал ему, что хочет предложить Сергей Корсунский. А предложение такое, что поскольку Россия может шантажировать Турцию перекрытием газа, то в украинских водохранилищах довольно достаточно много газа, и что мы можем в порядке помощи по цене, не превышающей ту цену, которую они покупают из России, передать где-то 3-4 миллиарда кубометров. Я когда это сказал Ахмету Даутоглу, он как-то переглянулся со своими министрами, как-то удивленный. И это, говорит, несмотря на то, что Украина в таком положении. Я говорю, да, вот друзья ж познаются в беде. Да он так это покачал головой, говорит, я не думаю, что Россия пойдет на это, потому что в интересах России тоже продавать нам газ. Но все же, говорит, передайте украинцам, что мы это никогда не забудем.
Спасибо. Это был Мустафа Джемилев, уполномоченный президент Украины по делам крымско-татарского народа. Мы говорили о последнем визите.